Так вот, передают, что в разных частях планеты грохот какой-то, рев, скрежет, звуки жуткие, неизвестно откуда. А эти у нас, эти горе-ученые, эти буржуазные, которых князь Тьмы тут выкормил за последние тысячелетия, они ничего сказать не могут. Ну, потому что они воспитаны таким образом, силами Тьмы. Раньше такие вещи замечать им не разрешалось, и рассказывать о них тоже широкой публике. А сейчас вот везде грохочет, шумит, катастрофы всякие, и эта так называемая наука ничего сказать не может. А власти делают вид, что ничего не случилось. Народ кидается к властям, мол, скажите, что это такое, мы боимся. Они тоже боятся, но вида не показывают. И вот это все сопровождается потрясением основ жизни человеческого общества. А потрясение в чем? Все нормы морали попираются, насаждается культ насилия, вседозволенности, национальной нетерпимости, вражды и так далее. То есть, видимо, вот, как вы понимаете, все эти катастрофы, все эти ужасы, в том числе и грохот. А грохот-то откуда идет? Вот эти звуки непонятные. Люди говорят, что звуки идут буквально от всего. И от предметов вроде бы, от облаков, от земли, вон, от камней. Не поймут откуда. А вы понимаете, откуда эти звуки-то? Ну, вы должны знать, стыдно. Эти ученые там, эти болтуны телевизионные, и обыватель он бегает, они не знают. Им, ладно, простительно, не интересуются они ничем серьезным. А вы? Ну, и что? Где у нас самый мудрый тут? Расскажите нам, почему, откуда эти звуки-то? Не попало в точку, нет. Дальше. Чего? А, про пласты я уже слышал. Вот и так и продолжай, так и пой дальше. Именно из тонкого мира. И ниоткуда больше. И никакие там не пласты, понимаете? Вот. Это в интернете там про пласты нам рассказывают, про то, что там вот один там мужичок рассказывал, там болиды летают, понимаете, вот над нами, тут они взад-вперед, понимаете, шмыгают, и от них вот это дело. А другой говорит, какие болиды, я их не вижу, их нету. Между прочим, сказано, что первое, что услышат люди при сближении двух миров, это звуки. Так вот так себе и запишите куда-нибудь. Вот сейчас эти звуки, они и будут слышать. То есть, раз энергетика нарастает, в пространстве тоже растет энергетика, катастрофы все в связи с нарастанием пространственной энергетики, катаклизмы, стихийные бедствия, вот все эти культы насилия, вседозволенности, нетерпимости, вражды, злобы всяческой, этого всего у нас же больше, чем чего-нибудь положительного. Поэтому пространственный огонь все это усиливает, как плохое, так и хорошее. Но хорошего у нас мало, к сожалению. Поэтому даже если его усилишь, то среди огромного количества плохого его почти не слышно. Всемогущий доллар заклепал уста, там, где явилась на то необходимость, и открыл, где ему нужно, фонтан хулы и клеветы. Всемогущий доллар. Вот откуда ветер дует. И штаб-квартиры князя Тьмы, уничтоженного в 49-м году. А где у него штаб-квартира была перед его уничтожением? В восточном побережье Соединенных Штатов. Вот там. Кажется, что земляне подошли к тому пределу, дальше которого существование справедливых, добрых, мирных отношений в человеческой среде становится невозможным. Так считают некоторые разумно мыслящие ученые. Широко известны многие пророчества. Наше время является давно предсказанной эпохой великих перемен, временем так называемого конца света. Ну, для одних конец света, для других конец тьмы. Сейчас правительство богатых стран взрывается в землю, бункера роют, американцы на сотни. Один закопался на 1,5 километра туда, под землю. Там целые города с инфраструктурой, понимаете, даже нечто подобное Уолл-стриту, и банки там, и тарелки, и все есть, и ложки. В России тоже некоторые буржуйчики начинают закапываться. Елена Ивановна пишет, что вот опасность, хотя и уменьшена для всей планеты, но полностью опасность глобальной катастрофы не избегнута. Космические сроки, пишет она, не так легко понимать, ибо они не с нашими вот этими годами связаны. Но у нас там года, часы, минуты, сутки, месяцы. Вот такими мерами вот там наверху не пользуются. Там неведомые для нас меры. Ибо космические сроки связаны с событиями на земном плане. С событиями связаны, видите как? А не с какими-то там временами, часами, секундами. И зависит от коллективной человеческой воли. Космические сроки зависят. Ну, кажется, мы можем влиять на космические сроки, сами того не понимая. Так вот, эта воля может накренить чашку весов судьбы нашей планеты в сторону уничтожения. Катастрофа и переустройство мировое неизбежны. Ну, то есть, перестройство они регулярно проходили. Но они могли проходить без катастроф, переустройства. Вот мы квартиру ремонтируем, мы же там не разваливаем все вместе с тем, кто живет там. Определенный план ремонта, население убрать из квартиры, потом все аккуратненько поремонтировать. Вот на планете также должно быть. Но если население дурное, если из квартиры на время ремонта уходить не хотят, что тогда? Тогда ремонт для тех, кто останется там, остается в этой квартире, будет что? Катастрофами, катаклизмами и всякими ужасами. Вот это понятно, да? Вот так и на планете. Вот можно было бы аккуратно публику переместить с одного места в другое, в этом ремонт навести, поднять один материк, другой опустить, потом переместить в другое место, в том месте навести порядок и так далее. А поскольку человечество не принимает в этом сознательного разумного участия, то переустройство будет сопровождаться чем? Катастрофами, потому что да они сами, эти двуногие монстры, вызывают катастрофы. А черная иерархия так умышленно это делает. «Мир переживает сейчас самое трудное время», – пишет Елена Ивановна. «Надвигается событие, но космическая справедливость явится в нашей прекрасной стране. Советую проявлять космическое спокойствие, при котором нет сомнений, нет смущений, нет страха, а есть лишь глубокое доверие в мудрость стоящего у руля нашего космического корабля, несущегося в пространстве огненном». Советует проявлять космическое спокойствие. Как у нас со спокойствием вопрос? Спокойствие как у нас? Есть или нет? А то бывает, что некоторые вот так вот ходят на занятия, книжки там какие-то вроде читают, что-то покупают, потом такие дурацкие вопросы задают. Вот космическое спокойствие должно быть, при котором не должно быть сомнений, смущений, страха, а лишь глубокое доверие в мудрость стоящего руля. Но ну, пока вот так читаешь, вот вместе сидишь, а катастрофа начнется, вокруг как эта жуткая паника, вокруг все с ума начнут сходить от этого, от катастрофы, скажем, какой-нибудь. Вот тут вот этот момент, как мы выдержим? Потому что здесь-то сейчас мы вот сидим, и думаем, конечно, мы космически спокойны, да. А ну да, конечно, в разных местах, городах живем, сейчас вместе все слетимся в одно место и будем сидеть. Так что ли? Да нам не успеем. Конечно, если мы все силы будем прилагать для выполнения великого плана Владыки нашего, то тогда мы с вами будем что? Под защитой. А другие, которые, как говорится, ни рыба, ни мясо, ну, они сами выбрали такое. Их же не специально затолкали в такие вот условия. Каждый выбирает сам. Вот вы что, вас кто пригнал что сюда? Я никого не бегал, палкой не гонял. И с кнутом сюда не загонял вас. Поначалу, правда, пришло довольно много, я помню. Где мы тогда собирались? В Неве, кажется, да? А, Северная Двина, да-да. Вот, да-да, там зал большой, много было. Сколько было? А где у нас эти? Где у нас? У нас 20 человек, я смотрю, всего тут. Вот, Люда даже посчитала. Половина, наверное, осталась, того меньше. Недаром сказано. Жатва у сатаны велика есть. Многих он подготовил к уничтожению. А люди сами соглашались на это. Недаром сказано великим Буддой, что самое страшное преступление на этой планете – это невежество. Не хотят люди учиться. В школе немножко поучились там. Ну, в университет попали, не попали. Там в институт попали, не попали. И все, а дальше мы уже все, мы уже умные. Уже больше некуда, нечего нам больше учиться. Так этот чертов ящик посмотрели, послушали, книжон какой-нибудь полистали. Ну, некоторые там по прошлым жизням там увлекаются какой-нибудь мыслительной деятельностью, кто-то что-то соображает. Один мужик там вот в деревне на днях смотрел, самолетик сделал, всю жизнь на это, где только он, какие мусорки только он там не объездил, самолетик сделал, полетел, полетал немножко, самолетик разбился. И говорит, опять буду сейчас делать. Выжил. Вот у многих жизнь намного хуже, чем у этого дяди с самолетиком. Мир земной напитывает нас тонкими качествами, тонкими свойствами, которые мы не можем иметь ни на одной из планет нашей Солнечной системы. Видите, как сказано? В этом отношении наша Земля – это явление исключительной значимости. Потому так важно отстоять ее и не дать ей взорваться раньше положенного срока. Но срок подойдет, если к этому времени человечество не окажется взрывателем, то планета не взорвется. Нет сейчас другого такого домика, такой планеты, где земное человечество могло бы продолжить свою эволюцию. Нужно любить нашу Землю, всячески стараться улучшить ее своими энергиями, дать ей возможность воспринять энергии высшие, не нарушать атмосферу невидимую вокруг нее, которая, как защитная сеть, должна защищать планету от ядовитых проникновений. Нужно полюбить нашу Землю. А как у нас с любовью к Земле-то? Мы сколько раз в день едим? 3. А все 3 раза благодарим Матушку Землю за то, что она нам дала, или как? Или вообще этого не делаем? Вот Тамара одна благодарит у нас, остальные сидят. Надо все время благодарить нашу Землю-то. Раньше славяне благодарили Матушку Землю, так она такую пищу им давала, какой нам с вами и во сне давно не снилось. Такие плоды там были, такие растения. Сейчас нигде такого не найдете на всей планете. Стараться улучшить планету нашими вибрациями, нашими энергиями. Дать ей возможность воспринять энергии высшие. А вот как дать возможность планете нашей энергии высшие воспринять? Как это сделать? Про нас говорится. Ну и сидишь, улучшаешь, а дальше чего? Улучшила. У нас таких улучшителей тоже немало. По углам сидят тут. Вон, посмотришь там по телевизору, один где-то сидит там, другой, третий колдует. Улучшатели. Вопрос в том, чтобы планету любить. Вот если ее любить будем, тогда высшие энергии через нас, через влюбленных в планету, могут попасть в ее тело, в тело планеты, в ее ауру. Другого пути нет. Через уподобление себя Богу, то есть через любовь, именно к планете. Вот как мы друг другу можем помочь? Психической энергии есть, но человека мы не любим. И никак тогда ему не поможешь. Вот есть энергия, понимаешь, а я не люблю ее, даму вот эту, скажем, или его. А любил бы, то вот, пожалуйста, энергия есть, помог бы. Так что вот если мы нашей планете желаем помочь, надо самим, значит, совершенствоваться и любить планету. То есть чем выше мы поднимаемся любовью к иерархии света, проводник свой улучшаем, ну, улучшили проводник. А Землю-то можно не любить с улучшенным проводником-то. Ну, так ходить, понимаешь, что, ну, дала она кусок там хлеба, ладно, съели и забыли до следующего куска. То есть через любовь все делается, оказывается. И высшие силы надо любить, и на Землю плевать нельзя. Надо ее любить. Вот тогда ей можно помочь. А то же у нас и некоторые духовности увлекаются как? Вот церковники понастроили эти... Все это сатанинское братье. Монастырей там, понимаете, и всего полно понастроили. Церквей, храмов. А людей чему учат? Отречься надо от этой планеты, от этой материи, от ее красот, понимаете. Отрекаясь от этой плотской жизни скотской. Мне только духовная жизнь нужна. К Богу я рвусь, понимаешь. А земля-то, ну, наплевать мне, она не нужна. Она как тюрьма тут для меня. Вот этому они учат. Поэтому толку от их, так сказать, церковно-религиозной практики практически никакого. Один только вред мы видим. Вот когда славянство, пока оно не было уничтожено, славянство полностью было ликвидировано с приходом иудейского христианства на русскую территорию. Вот с того времени постепенно все это уничтожалось, древнее славянское. правильное отношение к окружающему миру, к природе, к космосу. Если раньше у славян было много богов, то иудеи нам принесли так называемое единобожие. А под единым богом понимался демиург нашей планеты, князь мира сего. Только его одного надо было признавать. Он творец всего из ничего. Когда ведическая мудрость, славянская мудрость стала уничтожаться, то ее, естественно, стала заменять иудейская мудрость. После этого начались раздоры, войны, стали возникать государства. У славян не было никаких государств, начальников не было. Вот вы слышали о таком явлении, как самодержавие, да? Слышали? Вот там царь самодержец, там самодержавие, там, скажем, российское, еще какое-нибудь самодержавие. Когда началась пятая коренная раса, как Елена Петровна пишет, там миллион лет назад где-то, в это время стала разрушаться атлантическая раса постепенно, именно из-за эгоизма, то в то время в нашей пятой расе, представителями которыми каждый из нас является, в нашей пятой расе, в ее сати-юге, никаких государств не было. Они были совершенно не нужны. Войн тогда между славянами не было. Войны были между арийцами в то время и атлантами. Потому что темные атланты, пока они исчезли, даже где-то там 2000 лет назад, 1500 лет назад еще великаны жили в южной части Южной Америки. Их даже Магеллан там как-то встречал. Они постепенно исчезали. Но темные асуры или атланты, они воевали с арийцами. Больше арийцам воевать было не с кем. И сами арийцы между собой не собачились и не воевали. Никакого этого дьявольского самодержавия, о котором нам говорят историки, которое якобы возникло здесь 500, там 1000 лет назад и так далее, ничего этого не было. В то время, если дана была основная нота развития, то есть веды были даны ману нашей пятой расы. А то такой ману, вы знаете, да? Это основатель коренной расы. А почему не нужно было ни начальников, ни государств? Да потому что тогда каждый жил, исполняя законы космические. А их знали все. Потому что в каждом поселении, в каждом месте, где жили люди, обязательно был мудрый человек, или как их называют, ведун, знахарь. Никаких руководителей, только мудрый человек, к которому ходили за каким-то вопросом, если неясно было. И каждый жил в самодержавии, сам себя держал. Потом это сионисты все извратили, изгадили, и появилось самодержавие. Значит, людей надо было кому-то держать. Появились так называемые державы, то есть там, где держали всех. За шкирку, за шею, за загривок. То есть, когда было самодержавие, каждый жил по совести, по закону, точнее, по кону. Раньше законов не было, был кон. Закон появился тогда, когда вышли закон. И появился закон, вышли из правил. И потом законы стали стряпаться невеждами. Вон они сейчас сидят, они там морды друг другу бьют. Вот разве такие могут какие-то там законы действительно приличные принять? Нет, конечно. Ну так они же не законники, а кто они? Преступники с большой дороги. А дорога большая. Про нее Христос сказал. Дорога, ведущая куда? Широка дорога, ведущая в погибель. Многие по ней идут. Помните, да? Зато узка дверь в Царство Небесное. И никому туда не войти, если туда тащишь полно всего. Счета в банке, барахло всякое, рухлядь. Так вот, славяне жили, им это все было не нужно, то, что сейчас нам нужно. То есть пятая раса начинала с того, что законы в сати-юге пятой расы исполнялись на 100%. И вот что о них, доживших уже до так называемых доисторических времен, пишут, скажем, те же греки. Славяне есть многолюднейшее племя в мире. Эти племена славянские не управляются каким-либо человеком, а живут в народовластии, то есть в истинном самодержавии, где каждый сам держит себя. Поэтому там не требуется каких-либо начальников, каких-либо владык и так далее. У них счастье и несчастье считается общим делом. Нападать на кого-то, чтобы завладеть их имуществом, территориями, людьми, законы им запрещают, так же, как торговать людьми. Рабов они не имеют, работают абсолютно все, не принимая во внимание никакие должности, никакие положения, если у кого такие есть. Рабов нет, есть пленные. Но пленные, если захотят остаться у них и жить в соответствии с законами славян, то есть ведическим мировоззрением, пользуются равноправием. А те пленные, которые хотят вернуться в свои места, им обеспечивают полностью всем на дорогу. Славяне не злы и не хитры, а откровенны и добродушны. Властей нет, есть ведуны-молитвенники. К ним обращались за помощью в горе или несчастье. Они исцеляли больных, воскрешали мертвых, если закон разрешал. Многие были ясновидящими. Вера их была бескорыстной. Если что-то делали, то по велению долгу. Ведуны носили длинные белые рубахи, подпоясанные красными поясами, имели длинные волосы и бороды. В руках всегда был вишневый или самшитовый посох, а у некоторых посох оканчивался серебряной или золотой булавой. Это было грозное оружие против всякой нечисти. Посох от слова «сушить», то есть умертвлять. Нет, посохом никого не били. Он никому не прикасался, посох. Вот рак, там туберкулез и прочие болезни, от которых человек раньше называли сухоткой. Человек усыхал. Посох этот представлял из себя довольно сложный прибор. Ее называли еще палицей. От слова «палить», «придавать огню». Он предназначен для накопления психической энергии, в связи с определенным устройством этого посоха, этой палицы. Энергия выбрасывалась тонким лучом через серебряную золотую нить, идущую от внутренней сферы булавы, через наружу, через рукоять палицы. В русских былинах сохранились свидетельства применения воинами-ведунами такого оружия. Стоило махнуть палицей, и в рядах вражеской армии появлялись улицы из трупов. Стоило отмахнуться – переулочек. Такое сокрушительное действие палицы – это не фантазии, не сказки. Такое оружие особенно охранялось ведунами и в редких случаях применялось. Жизнь их была сурова, ничего не давала жизнь их, кроме победы над своими страстями. Хотя они искали ухода от мирской суеты, но жизни не сторонились. Жен не имели и их не искали. Они отгораживались от мирской жизни не потому, что презирали блага плотской жизни, а потому, что хотели быть поближе к Всевышнему, ближе к сферам Духа. Это была школа высокой воли. Пост у них был непрестанный, но не для умерщвления плоти, а для здоровья. Годами мог молчать ведун, прежде чем обретал Божье Слово. Только тогда ему разрешалось выйти на служение людям. Вот какие были у них начальники. Соображаясь с величием небес, славяне считали неприличным стеснять богов какими-либо стенами. Славяне не строили каких-либо храмов, капищ, мечетей или синагог. Они не втискивали беспредельное и безграничное во что-то предельное и ограниченное. Основная общественная обязанность ведунов была бить баклуши, толочь воду в ступе, писать на воде вилами. Но враги славянской культуры, черные отродье сатаны, сыны Сатурна, постарались выставить это священное действие в глазах простолюдинов пустым и бесполезным делом. А что же на самом-то деле ведуны делали? Оказывается, заботясь о благосостоянии населения, они снабжали славянских людей деревянными заготовками, баклушами для изготовления мисок, гребней, ручек инструментов и оружия, строго в соответствии с энергетикой тому, кому это предназначалось. Они били, рубили и кололи баклуши для каждого славянина персонально, в определенный благоприятный для славянина день. И именно из той породы дерева, которая была гармоничной и созвучной этому конкретному человеку. Также в благоприятное время ведуны набирали воду из 7 священных родников, обладающих высокими целебными свойствами, смешивали ее в определенных пропорциях, а потом тщательно толкли эту воду в ступе. Под действием психической энергии ведуна вода становилась очень биоактивной, структурированной, обеспечив организм более высокой жизнедеятельности. А ведуны заряжали к тому же еще воду духовные силы с помощью священного трезубца, символа тройственности Всевышнего Владыки, водя этими вилами по воде и вознося молитву и хвалу Всевышнему. Таким образом, ведуны сотворяли святую воду и снабжали ей каждую семью. Вот, оказывается, чем они занимались. Мы, оказывается, идем туда же, в то время, только на более высоком уровне. То, что в прошлом знали славяне, нам это дано с вами в учении Майтреи, в Агни-йоге. Устройство общественное славян имело 3 касты – ведуны, витязи и веси. Ведуны – волхвы, брахманы, рахманы, душа общества, носители истины, носители глагола закона. Обитали в священных рощах, в пустыньках. Сейчас у нас слышали про пустыньки, там вот святые у нас обитают иногда, да? В пустыне. А что означает это слово? Ну, считали, что там пусто, никого нет, вот он один там, да? Или как-то иначе. В одиночестве, пустое место. На самом деле это все не так. Оказывается, пустыньки у славян назывались те места, где находился ведун, и пустынька от слова «пустить» в духовный мир того, кто придет к ведуну. Пустить его туда или не пустить? А не от слова «пустыня». Витязи, ну это воины, кшатрии, от слова кша и три. Кша – это гроза, а три – что? Ну, про Троицу Святую, что, забыли мы? Так вот, кшатрии – гроза Троицы. Но если они все обладали славянским спасом, то это страшная сила. Одного такого кшатрии достаточно, чтобы он армию уничтожил. Поэтому таких кшатриев было немного. А веси, селяне – это население. Есть такое выражение у нас – города и веси. Оказывается, веси – это были поселяне, которые населяли разные места в славянских странах. Но у этих стран не было ни заборов, никаких там стен городских, никаких там этих крепостей, ничего абсолютно. Потому что воевать было не за что и не с кем. И не нужно было это совершенно. Вот эти славяне, это как кость в горле у сатаны. Он тщательно старался это уничтожить. И в конечном итоге мы имеем сейчас вот то, что имеем. Это его работа. Кроме 3 каст существовало еще сословие, оно называлось судры. От слова суд, то есть осужденные. Их называли еще смерды. Это 4-й как бы клан или каста. Смерды от слова смерть, смердить. Их называли потому, что они из-за неправильного образа жизни имели зловонный запах тела. То есть их не специально там, как кто-то брал и, мол, ты вот иди туда, будешь в смердах ходить. Ну, какой-нибудь там начальничек, придурок, сидит, понимаете, и командует, ты туда и отсюда. Нет, каждый что? Раз он неправильно ведет образ жизни, значит, запах от его тела скверный. Он со смердами должен быть. Вот и все. То есть сам себя определяет в тот или иной клан, в ту или иную касту. Согласно древним письменным источникам, согласно Махабхарате, Рамаяне, кодексу Рио, Майя, Авести, Библии и так далее, в глубокой древности шли войны между светлыми богами и темными асурами, возглавляемые князем тьмы. Война архангела Михаила, владыки Солнечной системы, с сатанинским войском. В итоге эта война привела к гибели асуров. На смену цивилизации асуров пришли атланты. Они были огромного роста, до 18 метров. Но потом теряли рост в силу изменившихся планетарных, биосферных, атмосферных условий. Именно с того времени до нас дошла русская пословица «семь пядей во лбу». То есть размеры лба у атлантов были около метра. Ну, вот такой лоб. Вот ширина лба такая была. 7 пядей во лбу. Вот отсчитайте 5. Вот это лоб такой. А еще ж голова. Уже нашли, раскопали голову 2 метра высотой и метр лоб. Подтвердилось это. 7 пядей во лбу. Сообщалось как-то в прессе о находке вот фрагмента 2-метрового черепа человека. И последние атланты, они были тоже довольно-таки здоровые. Эра пятой коренной расы, то есть арийской культуры, появилась около 1 000 000 лет назад. А потом, вследствие вырождения культуры, стали появляться и цивилизации. Пока была Сати-Юга, цивилизации не было. Вот атланты жили без этих так называемых сатанинских цивилизаций. Это дьявольское творение, это цивилизации, либо творение невежества и эгоизма. А была культура, то есть культ духа, культ света. Пока был культ света, культ духа, была культура, жизнь была райская. Арийцы в то время были довольно большого роста. Косая сажень в плечах. А косая сажень – это древнерусская мера, равная 2,5 метра. В плечах 2,5 метра. То есть рост в те времена у первых арийцев, рост был как у библейских персонажей, порядка 6 метров. Ну, если 6 метров, тогда и 2,5 в плечах нормально, да? Последнее племя великанов видел Магеллан на огненной земле. Но огненная земля, вы помните, да, по географии? Это оконцовка южноамериканского континента. Там недалеко от Антарктиды. По хитрым подсчетам своих корыстных церковных богословов, всемирный потоп якобы произошел за 3200 лет до библейской эры. А на самом деле произошедшая катастрофа совпадает с датой сотворения мира в храме, то есть во время заключения мира между воевавшими северными и южными народами. Это как раз где-то 10 500 лет до Иуда библейской эры. Это время, когда якобы из ничего иудейским богом Иеговой, владыкой планеты и князем мира сего, был сотворен весь мир и человек. Известно также, что это время совпадает с геологическими данными о глобальном наводнении, пришедшем в связи с гибелью острова Посейдонис, где жили остатки тогда атлантов. Если от нашего считать времени, то это 12 тысяч лет с лишним. Вот асуры, когда жили, имеется в виду лемурийцы и атланты, когда постепенно заменяли их, то асуры очень усердно занимались строительством туннелей. Тысячекилометровые туннели охватывают буквально всю Землю везде в разных направлениях. Очень много туннелей. В индийской Махабхарате сказано, что туннели строились с помощью светового луча, то, что мы сейчас называем лазером. Но какой же мощи должен быть этот лазер, чтобы прокладывать в коре планеты на глубине там 500, 1000 метров, 1,5 километра туннели? В некоторых местах они идеально ровные, как будто действительно их выплавили в этой массе. Остатки этих многочисленных, широко разветвленных подземных лабиринтов говорят нам о том, что средства сообщения между городами арийцев были в основном под землей. Города были связаны между собой длинными подземными коммуникациями, по которым мог ездить и летать неведомый нам транспорт. Вот это вот то, что осталось от асуров и атлантов, этим вначале пользовались арийцы. Ну, асурами называли и темных атлантов тоже. То есть асуры – это те, кто как бы нарушали закон и не жили в соответствии с законами. Не совсем так. Обычно к концу расы начиналось сумасшествие, как у нас вот. Такой, знаете, маразм везде. Да. То есть ночь в сознании наступала. День это была что? Сати-юга. Потом постепенно вниз. Вот середину, когда переходим, это какой момент? Вот Сати-юга. Да, вот тут у нас спускаемся Трета-юга, два пара юга и так далее. Пошли тут на Кали-югу. То есть вот эти места, вот переход. Ну, как бы типа синусоиды такой. Если спираль разложить, то получится синусоида такая. Арийская цивилизация, первая подраса пятой коренной расы, представляла из себя единую общепланетную культуру. И славяно-арийцы были единым народом. Но судьба, то есть князь мира сего, распорядились не так, как желали арийцы и славяне. Анализируя русские народные сказки, можно сказать, что наши предки могли летать на коврах-самолетах, или на чем-то, что поднимало их в воздух и переносило на большие расстояния. Хотя этот эффект нельзя отнести к каким-либо евротехническим изобретениям, так как здесь нет привычного сгорания какого-либо физического топлива. Они могли также становиться невидимыми, поскольку такое неведомое энергоизобретение у них было, как шапка-невидимка. Глядя в волшебные зеркала, они могли видеть то, что творится в любой точке земного шара, и умели материализовать вещи. Вспомним многочисленные сказки о скатерти самобранке, а также материализацию разных предметов Елены Петровны Блаватской. Вспомним о недавнем индийском кудеснике-целителе Саибаба. В воздухе рукой что-то махнул, вот тебе перстень. Ну, те, которые с запада туристы приезжали. Но тут, видите, когда на сцене, там у него какие-то рукава могут быть, у кудесника там этого. А этот же голый такой, на нем только маечка там какая-то. Заглядывать некуда. Откуда перстень-то взялся? Вот это сводило с ума этих западных пеньков с глазами. Точно так, как вот это дерево. Листья, стволы, ветви которого... Все состоит из текстов. Растет в монастыре Кумбум на границе там с Китаем и Тибетом. Дерево. Все в текстах. На каждом листике, на дереве, на веточках, везде написано. История творения мира написана. Когда кора отпадает, там новый лист появляется, под старой корой опять надпись. Расшифровать можно, но надо знать санскрит. Знать санскрит, а некоторые говорят, что там синзар. Местные подвижники, те знают, что там написано. И читают. Ну, а там же приезжает много туристов с запада. Вот они бедные. Вот где у них там это муки-то начинаются страшные. Некоторые лазят около этого дерева. До такой степени. Там 7 потов с них сливает. Течет. И что только они не придумают, чтобы только вот это как-то там объяснить. А объяснений никаких нет. Никто там ничего не рисует, никто не пишет, не вырезает. С молотком не бегает, с долотом тоже. Все дерево буквально в тексте. Легенды, сказки, описывающие подобные достижения, существуют у многих народов. Все это кажется невероятным, неправдоподобным, фантастическим, мистическим для официальных буржуазных академиков с плотско-физическим сознанием. Но это все же на самом деле есть и было. А происходило это потому, что боги были в умах и сердцах славян-арийцев и помогали им во всем, что бы они ни попросили. А что они просили? Они же не просили там, вот надо вон... Присушить там, прилюбить какую-нибудь. Она меня что-то не любит. Околдовать надо какую-нибудь. Вот этого славяне никогда не делали. Зла никогда никому не чинили. Поэтому боги исполняли все их желания, все их прихоти. А что они просили? Здоровья, чудесных способностей, волшебных свойств. Волшебные свойства придавали предметам, которые изготавливали. Боги, которые управляли разными стихиями, разными аспектами космопланетарной жизни, непременно шли навстречу своим послушным земным детям и выполняли самые невероятные просьбы их, но не во вред кому-либо, не во вред остальному человечеству. Русская сказка про Емелю и про щуку как раз говорит о том времени, когда боги, управлявшими духами стихий, были с человеком в единой связке, самые нелепые желания могли бы выполнить и выполняли. Печка могла по желанию сама пойти к царю. А если сейчас бы она пошла? Так вот, с этой точки зрения, евробиблейская легенда об Адаме и Еве, изгнанных из рая, становится понятной. Почему? Действительно, было на Земле время, когда любое желание, каприз, любая мысль человека полуастрального, полуфизического, немедленно осуществлялась. Поэтому нельзя было не только делать, но и думать о зле нельзя было. Но как только Ева, то есть душа человека, познала зло эгоизма и отделенности от другого человека, то рай стал исчезать. В этот момент библейского изгнания из рая. Некоторое время было так, что любая мысль эгоиста о совершении вреда брату своему, человеку, немедленно осуществлялась и, естественно, не оставалась безнаказанной. Если эгоист задумал кого-то выкинуть из рая и прикладывал к этому усилия, то следующим выкинутым из Эдема был он сам. И это не когда-то в следующем воплощении, а тут же. Зло, как цепная реакция, однажды возникнув в сознании полуживотного эгоиста, сама освободила рай от человека-собственника. То есть не кто-то выгонял его, пошел вон из рая. Он сам постарался освободиться от рая. И вот здесь-то, начиная отсюда, человечество было лишено поддержки, пантеона богов, владык стихий, и в итоге оказалось выброшенным из райского состояния сознания. Исследуя древние обряды и мистерии, можно видеть, как они создавали астрально-ментальные конструкции, то есть создавали эгрегоров, а они способны управлять человеческой жизнью. Эгрегоры не похожи на конструкции физического мира нашего, поскольку состоят из энергии слов, мыслей и желаний. А вот задаваемые эгрегором или богам, их славяне называли богами, задаваемые им функции, эти боги выполняют более строго, чем физические агрегаты и машины. Каков же механизм запоминания природы наших мыслей, желаний и деяний? Физики, как известно, частоты колебаний разных свет накладываются друг на друга. Поэтому любое вещество, побывавшее в психополе человека, теперь будет тысячелетиями нести информацию об этом человеке. Отрицательные воздействия природы на человека идут еще из-за того, что люди Земли перестали любить и благодарить богов природы, владык стихий, которым верена та или иная сторона планетарной и космической жизни. В природе богов нет, якобы. Это по заскорузлым соображениям евроученых современного Запада, а их последние столетия и тысячелетия пестовал сам князь тьмы. Но по мысли некоторых просвещенных мыслителей, эгрегоры все-таки существуют, оказывается. И всегда существовали. Это психополя, которые представляют из себя конгломераты схожих человеческих мыслей и желаний. Обычно противоположные мысли враждуют между собой, а созвучные сливаются. Поэтому существует несколько видов эгрегоров, или богов, как называли их славяне, богов разных по культурным и религиозным традициям. Если путем массовых регулируемых выбросов мыслительной энергии придать эгрегору структуру и задать функции определенные, а это как раз и делалось разумными славянскими предками, то такой эгрегор превращается в активное существо с божественными возможностями, существо, способное управлять событиями как в отдельном обществе, так и определять тот или иной образ жизни на планете. Так вот, оказывается, древние славяне не ныли, не присмыкались там по церквям и храмам перед Богом или Господем. Такого не было у них. Они обращались к богам, но они, оказывается, не столько просили своих богов и эгрегоров о помощи, сколько создавали, укрепляли и совершенствовали своих богов. Не случайно в древнерусском языке сохранился такой глагол, как «боготворили». Первоначальное значение его означало «творить Бога», «творение богов». Оно включало в себя слагание песен, гимнов, воздаяние хвалы, приветствование, чествование, славление, благодарение, совершение треп в адрес созданного Бога эгрегора. В честь таких богов осуществлялись определенные игрища, устраивались позорища. Позорище раньше имелось в виду театр, театральные действия. Это у нас сейчас все извращено, изгажено. Это все силы тьмы поработали, чтобы то, что было у славян когда-то, перевернуть все это дело. Искусство существовало для богов и возникло благодаря им. Ни один праздник не был похож на другой праздник, ибо постоянно задействовался творческий потенциал людей, поэтому дошедшие до нас древние праздники неописуемо красочны. Наши предки-славяне, арийцы, создавали божественный пантеон. Вот почему сатанисты их называли язычниками. Богов у них много было. А ведь в природе каждой стихии заведует определенный владыка, дух стихии. Так вот, они создавали божественный пантеон. А потом, в течение тысячелетий, князю тьмы приходилось заниматься его разрушением. И в итоге вот нас к чему привел этот разрушитель. Можно точно перечислить способы его разрушения, которые использовались силами сатаны, поскольку это происходит на наших глазах. А сейчас без всякой конспирации со стороны темных сил. Если раньше они как-то прятались. Интересно, вот славянский ведический храм, если таковой и был, увенчивался наверху круглым прозрачным куполом. Он изготавливался из особого гибкого стекла, которое производили арийцы. Гибкое стекло. Значимость такого купола была огромна. Под ним собиралась и удерживалась психическая энергия. Так что купола у славянских храмов светились днем и ночью, распространяя свечение на всю округу. Не случайно в легендах святые места назывались сияющими местами. Представление о сиянии характерно для древних народов и отражено в разных сказаниях, мифах, легендах. Допустим, в скандинавском сказании «Младшая Эдда» там есть такой момент – глиссар, волшебный сад, сияющий сад. Характерная особенность древних людей, вот момент интересный, кто не уснул, послушайте, очень интересно. Это видимое свечение их ауры. Видимое свечение, смотрите. Это было обычным явлением тогда. Русские слова, такие вот как обращение «ваше сиятельство» или «ваше святейшество», связаны как раз с тем сиянием, которое явно наблюдалось, исходящим от тогдашних арийцев-славян. Вот откуда это пошло. А сейчас как он врясся со всякими украшениями золотыми и прочими, называет ваше сиятельство, ваше преосвященство. А главарь понятия, скажем, какой-нибудь там церкви, вот взять патриарх, этот вообще, как он там называется, помните? Святейший патриарх, святейший. Бог даже в молитве святой, а он святейший. Ну, рабы пытаются выслужиться. Так вот именно вот эти вот слова... Ваше сиятельство, ваше святейшество связано именно с сиянием. Оно явно наблюдалось у славяно-арийских ведунов, у святых древних предков и у самих многих арийцев. Слово «пальцы», вот у нас на руке пальцы, да? Откуда оно пришло? Это славянское древнее слово. Оно происходит от древнего санскритского корня «палить» – «пальцы». Это связано со свечением лучей, исходящих из пальцев человека. Лучи. И вот если он махнул бы такими лучами, то если тут перед ним находились бы люди такого темного плана, они моментально помирали, погибали бы. Видимость невооруженным глазом сияющей ауры арийцев говорит об огромной внутренней силе древних арийцев. Свечение было вызвано не только святостью, но и особой биопсихической силой. Если психополе, создаваемое землянами, наполнено корыстными, эгоистическими, взаимоисключающими друг друга мыслями и желаниями, то неблагополучие в человеческом обществе на этой планете будет расти и распространяться. Поэтому, если на этой земле кому-то плохо, то и всем никогда не будет хорошо. Все земляне завязаны в одном потоке событий, изменить которые можно только изменив всем вместе – свои мысли, свои желания. Свет солнца действует не только на события, но и на растения, на окружающее царство природы. Например, с началом перестройки в СССР, когда множество людей стали испытывать нужду, то от этого во всем мире заметно упала урожайность зерновых, грозя наступлением голода. Настоящая причина этого явления заключается не в капризах природы, а в том, что над бывшими республиками СССР стало накапливаться отрицательное психическое поле, которое с одинаковой силой воздействует, идя от России на все континенты. Ибо Россия – это как бы главный контрапункт этой планеты. Если в ней плохо, всем будет плохо. Оказывается, состояние России зависит от состояния остального мира. Духовно кастрированные руководители Америки и Европы не сожалеют о распаде СССР. Наоборот, они этому радуются и никак не связывают этот распад с предстоящим возможным голодом и катастрофами в мире, а потому находятся в глупом благодушном состоянии. Но курок уже спущен, и следующие глубокие потрясения ожидают страны Европы и Азии, после чего кризис перекинется на страны американского континента. Если Россия не сможет справиться с духовными проблемами у себя, то это станет началом конца земной цивилизации. Конечно, если бы горе-вожди развитых стран понимали, что качество мысли таит в себе еще больше опасностей, чем деньги и физическая экология, создаваемая производственной деятельностью земной цивилизации, то, наверное, на Земле политика строилась бы совсем иначе. И вот тогда капиталистические политики и политтехнологи исчезли бы вообще. Форма древнего храма способна была удерживать благодатное для жизни психическое поле вокруг себя, удерживая его у поверхности земли. Поэтому в древнюю славянскую эпоху наблюдался стремительный рост всего живого в природе планеты. Обратите внимание, храмы славяне строили. Не как вот эти церковники, хотя они там слезали от того, тоже с того времени. Они строились по специальной технологии. И все то, вот та технология, по которой они строили, сейчас начисто забыта. В основании храмов они клали специальные структуры. Например, металлические шары из определенных сплавов, талов. И сама форма стен из формы храма была таковой, что она собирала, концентрировала и вокруг себя распространяла психическую энергию, удерживая ее на больших пространствах, чтобы она держалась. Поэтому это вызывало стремительный рост всего живого вокруг. С введением на Руси иудейского христианства, затем мусульманства, психические поля России перестали быть созвучными планам космической эволюции. Поэтому земляне сейчас имеют куцую растительность и тенденцию к ее постепенному исчезновению. В противоположность еврохристианам, например, австралийские аборигены, тысячелетиями сохраняющие свою веру в богов природы, в духов стихий, смогли накопить достаточное количество психополей. Поэтому у них некоторые виды деревьев достигают высоты 150 метров. Эвкалипты у них 150 метров у этих аборигенов растут. Где у нас мы с вами можем встретить такое дерево в 150 метров? Нет таких. Наши виды деревьев и разных растений достигали бы больших размеров, если бы они не испытывали постоянно недостатка психополей. Увеличение формы растений были и в Южной и Северной Америке, пока злобные католические евромиссионеры, невежественные слуги сатаны и римского папы, не уничтожили своей разрушительной деятельностью местных эгрегоров торсионных полей, после чего началось вырождение растительного и животного мира американских континентов. Что это и наблюдается. Иногда при раскопках древних христианских храмов в фундаментах находят металлические шары. Некоторые горе-исследователи считают, что это, мол, дело рук инопланетян. На самом деле древние волхвы-ведуны знали, как организовывать созидательные психополя и строить храмы. А вот присутствие штырей на куполах современных храмов делает шары в основании храмов бесполезными. Храмы перестают быть накопителями психической энергии. Секреты психической энергии имеют колоссальные возможности. Один американец уговаривал кактус не отращивать у себя иголки. Внушал ему, что никто тебе угрожать больше не будет. И тот ликвидировал у себя иголки. Дальше он стал упрашивать яблони, дать большие сладкие яблоки вместо кислых и маленьких размеров. Она удовлетворила его просьбу. Плоды стали большими и сладкими. Он ничего, уговаривал просто. Уговаривал и ничего не резал. А что интересно. О нем, кстати, писали об этом Джонни Бакслере. Во всех этих чудесах участвует психическая энергия человека. А вот на Востоке факиры показывают. Семечко посадил манго или апельсинового дерева. Тут же, через 15 минут, деревце выросло, на нем плоды. И всех ротозеев западных, и туристов, он кормит, так сказать, этими апельсинами. Через 15 минут. Они все едят спокойненько, вкусно говорят, все отлично. Где у них мысль должна была возникнуть, в каком месте? О том, как все это получилось-то. Ну, главное, нажраться и все. Так вот, во всех этих чудесах участвует психическая энергия человека. А представьте себе, если множество людей будут выделять один и тот же вид высокой психической энергии. Боги наших предков, эгрегоры тонкого мира, помимо настоящих богов, смотрите, славяне хорошо знали, как все устроено в окружающем мире, невидимом в частности мире. Славяне создавали богов, которые, как он Блаватский, например, там мешал под столом этот дух там, элементал. Она ему бросила там, на вот, подшивая салфетку, да, полотенце. И тот стал подшивать, правда, корявенько так, но зато ей не мешал. Ну, случай, помните, да? Так вот, боги наших предков, эгрегоры тонкого мира, помимо настоящих богов, как раз и были вот той суммой психической энергии славян. Эта энергия могла преобразовывать не только одно растение, изменяя у него сроки вегетации, давая ему свойства других растений, не только одно животное, наделяя его свойствами, которых больше нет ни у каких других животных. Но эти, власть над этими богами, которых сами люди творили, давала возможность делать чисто практические вещи, зафиксированные в истории. И вот это все до сих пор не имеет никакого правдоподобного объяснения глупыми евроучеными. А почему они глупые? Помните, что такое глупость, да? Великий Будда как-то сказал: «Господи, обращаясь к Богу, все что угодно делай со мной, но не дай мне встречаться с глупым и с ним общаться». Ученики спрашивают: «А что ж такое-то с глупым-то? Космический учитель Будда не хочет общаться». Он объяснил, кто такой глупец и что такое глупость. Это человек, делающий то, что он считает правильным. И такому учиться уже не надо. Искать какого-то другого правильного решения он не будет. То, что он делает, считает правильным. То, что он мыслит, считает правильным. Вот это глупец. Вот так великий учитель называет таких людей. Ему не надо, Бог ему никакой не нужен, зачем там? Он же знает, он правильно делает. Вот как Гитлер знал, что надо уничтожать славян. Психическая энергия может поднимать огромные статуи и гигантские монолиты на высокие горные вершины. Храмы стоят на отвесных скалах в Гималаях, в Тибете. Статуи острова Пасхи, иракский Баальбек. Баальбек там сложен из кирпичиков по 2000 тонн каждый. Сейчас поднять нечем его. А им и поднимать их не надо было. Сейчас вот смотришь, Николай Константинович, картины Гималаи, Тибет. Да и сейчас, если поехать, вот снимки, та же это, Шапошникова ездила, там у нее фотографии есть в ее толстенных книгах, так, красных книгах. Храмы стоят в таких местах, их построить невозможно в наше время. Никакими способами, никакими вертолетами, потому что огромные там трудности и тяжести. А это, оказывается, ничего не надо, это все камни сами поднимаются, ложатся куда надо. Да, и так же пирамиды строились. А тут нам показывали, как вот эти египтяне, там эти рабы, эти хилые, тощие, строили там чуть ли не 10 или 20 километров насыпь, которые постепенно эти камешки тащили, там бред силой кобылы. Психическая энергия способна мощно влиять на законы биосферы и на взаимодействие между живыми организмами. Эта энергия способна влиять на законы физического мира планеты, давая возможность создавать летающие города, описанные у древних индусов Махабхарате, а также у многих других народов и дошедших до нас преданиях и мифах. Славяне создавали тогда тоже, и атланты тоже. Но атланты только в начале своей эволюции. А потом они постепенно всего этого лишались за безобразие. Если нет порядка в голове у человека, то не будет его и во всем его теле. Точно так же и древние исходили из того, что если нет почитания планетарного пантеона богов, то не будет порядка в обществе, государстве, в биосфере и на всей планете. В разных вариантах эта мысль встречается у древних мыслителей, у Конфуция, Платона, Пифагора и многих великих посвященных. Единому древнему народу пятой коренной расы, жившему по всей планете, в своей Сати-юге, необходимости в войнах не было. Не было необходимости в том, чтобы боги демонстрировали свои чудеса. То есть богам тогда они ходили среди людей, чудеса показывать не надо было. Почему? Для славян тогда это было обычным делом. Развернул скатерть-самобранку, на ней ничего не было, вдруг все появилось. А сейчас у нас не пробовал никто развернуть скатерть. И вот смотрите, как все было гармонично, все. Предназначение пантеона богов природы было иным, нежели там для того, чтобы творить какие чудеса только. Морфологически выделенные 12 систем организма не случайно совпадает с числом богов славяно-арийского пантеона. Подошедшим до нас восточным представлением, каждый орган бывает активным в конкретный час. Пантеон тоже организм, только божественный. 12 богов, прежде всего, задают ему творческие духовные функции. А пантеон богов – это божественное существо, которое управляет событиями, преобразует природу, можно создавать и изменять в ней некоторые законы и отношения, ускорять или замедлять эволюцию жизни, творить новые виды растений и животных. То, что именно это было так, следует из смысла древнерусского, древнеславянского слова. Слово «тварь», которое означало «творение рук человеческих». То есть волхвы посредством пантеона богов природы могли создавать даже новые виды животных. Не случайно в Древней Греции, пишет Елена Петровна Блаватская, существовала даже такая наука – диплотератология. Она занималась созданием смешанных животных, в основном чудовищ, как следствие низости сознания творцов. То есть сознание творцов понизилось, и кроме чудовищ уже никого не творили. А наука еще оставалась. Вот почему там бегали эти кентавры, да-да-да. Как же мы дошли, действительно, да. Ну как дошли? Вот дальше, если... Дальше, если читать, смотрите, то ответ здесь, так сказать, находится на это. Рерихи в свое время приехали в 26-м году к кому? К тем, кто собирался строить коммунизм, да? В своей стране. И что? Владыка пишет, Настоящее мужество состоит в том, чтобы принести мое письмо, письмо великого логоса Солнечной системы, самым страшным людям на этой земле. Нельзя выразить, около каких опасностей прошли в Москве. Малейшее сомнение или содрогание могло принести разрушение. Я потому просил понять серьезность момента. Учтите новых, да, учите новых притворять идеи в действие. И прежде всего, да, прежде привлечение того человека к нашей работе, говорит великий учитель. У кого работа над собой, у кого нет работы над собой, того привлекать не надо. Пусть идет себе, куда хочет. Укажите, как отсутствие сомнений очищает путь. После встречи в Москве с членами сталинского правительства Рейха вызвали для беседы в ВЧК. А там понятно, какие были беседы, да? В подвал, к стенке и все. Но внезапная смерть комиссара Дзержинского, Феля уже таки погиб на боевом посту, прямо в кабинете, эту беседу отменила. Внезапная смерть. В это время Рерихи ждали приема в его приемной. А когда они уезжали из Москвы, то видели огромные массы людей, коих согнали на похороны Железного Фели. Обращение к сталинскому правительству осталось без ответа. Чуждые свету иуды-большевики, естественно, не могли воспринять светлых космических идей Гималаев. Они утаили от советского народа сам факт прихода Рерихов с посланием от великих иерархов, строителей Солнечной системы. Мать Агни-йоги Елена Ивановна Рерих писала: «Он, Сталин, умер». Это она писала где-то в 1933-1936 годах, но он же был живой еще. Но она писала: «Он умер». Великий учитель подтверждает, что он, несомненно, умер. Духовный мертвец. Сам не зная, помогает строению. Как крупный джин старается выметать сор. Помните он этих евреев всех, которые делали с Лениным революцию, он всех их порасстрелял. Так вот, как крупный джин старается выметать ссор, потому пусть и мертвец потрудится, говорит владыка. Живой мертвец, страшный Марат. А кто такой Марат, помните? Французская революция, это был Дзержинский такой там у них. Ну, то есть палач французской революции. Так вот, оказывается, великий владыка называет Сталина живым мертвецом, страшным Маратом. Много энергии, но направление ее ложное. Он мучается от призраков, питает их, но не сознается в этом. Вот такая характеристика этому бывшему великому инквизитору папскому в Испании. Как его звали-то? Торквемада. Тогда такое имя у этого палача. Вот почему мы дошли до жизни такой. Кто нас довел до этого, и все вместе мы старались усердно. Россия стала не только спасителем планеты от уничтожения, но и зарей, дорогой для нового мира. Даже опора мира старого, Запад, с рождением новой России, был вынужден начать жить немного иначе. Ростки здоровых сил под лучами русской зари стали пробуждаться по всей планете. Но подлинно планетарные перевороты русская революция совершила в Азии и на Востоке. Именно там ожидается главный рассвет. А вот здесь идет описание, как силы тьмы пытается уничтожить Россию. Гарвардский проект, первый том, второй том, третий том. Это план-заговор на уничтожение России. Потом Хьюстонский проект идет, как это все должно делаться. И большую часть они уже сделали, согласно вот этим планам. Запад требует от России демонтаж военного оборудования, полнейшее разоружение, ликвидацию армии, уход из ключевых геополитических регионов планеты, уничтожение военно-экономического потенциала, уничтожение всей индустриальной базы побежденной России. Россия уже побежденная. Это по мнению комитета 300. А вот что писала Елена Ивановна за год до своего ухода. Судьба Запада решена, там нет будущего. Не ищите его ни в одной европейской стране, но наблюдайте идущий там развал. Ну еще бы. Там сколько гомосеков теперь, да? Это же главная причина для развала. Одна дама там женилась даже на своей даче. Дача завещала. Все. 2500 лет назад великий мыслитель, ученый, посвященный, основатель пифагорейской школы, космический учитель Пифагор с тревогой и озабоченностью говорил, что земному человечеству угрожает три беды. Невежество земных священников, материализм ученых и отсутствие совести у демократов и их бесчинства. 2500 лет назад.